Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой. Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. В рамках передачи «Выбор» мы вновь отвечаем на ваши вопросы. Отвечать на вопросы будет Михаил Логачев, второй пресвитер Московской церкви Евангельских христиан «Ковчег». Я приветствую вас в нашей студии, Михаил Юрьевич.
Мир вам, дорогие друзья, и я очень рад возможности ответить на ваши вопросы, на ваши письма. Это всегда большая радость для нас, это знак того, что вы ищете истину, ищете Господа. Попробую ответить на ваши вопросы.
А вопросы от вашего лица буду задавать я, Наталья Ивашкина. За режиссерским пультом работает Сергей Швецов. И первые вопросы – от Андрея Анатольевича Затынайко из города Соль-Илецка. Он пишет: «Откуда появился грех? Вернее, почему Бог создал грех? Ведь Бог сотворил всех ангелов, также и падшего ангела, сатану. Почему Бог сотворил его таким? И если на примере ангелов в небесной истории уже был факт падения, то почему в земной Бог допускает то же самое? И если Бог уже заранее знал, что человек согрешит и оступится, то почему Бог тогда создал человека таким несовершенным? Ведь если опираться на Священное Писание, то человек создан по Божьему образу и подобию, однако согрешил. А ведь Бог безгрешен».
Тут много сразу задано вопросов, и я буду рад на них ответить. Это хорошие вопросы, но я скажу, что некоторые утверждения в этом письме неверные. Бог не создал сатану, то есть он не создал противника. Само слово «сатана», оно означает «противник». В момент творения этот ангел был совершенным, и мы прочитаем об этом в книге Иезекииля, пророка Иезекииля, 28 глава, стихи с 14 и 15. Вот что говорит пророк об этом ангеле в момент его сотворения. «Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божьей, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония». То есть в момент творения, со дня творения, был совершен этот ангел, этот херувим, а потом в нем нашлось беззаконие. Мы не будем сейчас много говорить о том, как это получилось с ангелом, который в результате стал противником Божьим, то есть сатаной. Слово «сатана» и означает как раз «противник». Посмотрим, что произошло с человеком. Потому что о человеке сказано все-таки гораздо больше, чем об ангелах в Священном Писании. Действительно, человек сотворен по образу Божьему. Но что это значит «по образу Божьему»? Прочитаем в книге «Бытие», 1 глава, 27 стих. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Ну, тут мы сразу можем заметить, что есть разница между Богом и человеком хотя бы в том, что человек – это мужчина и женщина, в человечестве есть разделение на мужской и женский пол, ну, а в Боге, конечно, никакого пола нет. Значит, по образу это не значит точное соответствие, это значит нечто, что есть в Боге, оно есть и в человеке. И можно было бы целый час говорить о том, чем человек похож на Бога и чем не похож, но я хотел бы сказать, пожалуй, о самом главном, и что имеет отношение к заданному вопросу о грехе, о греховности, о происхождении греха, и почему Бог, создав совершенного человека, а Бог действительно сотворил все совершенным, и в 31 стихе той же первой главы сказано: «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма». Тогда откуда же несовершенство? Все дело в любви. Бог есть любовь. Наверное, многие слышали эти слова. Они записаны в Священном Писании, в первом послании Иоанна, 4 глава, и мы прочитаем стихи 7 и 8, чтобы хорошенько понять эту мысль. Я читаю в новом переводе, более современном, который, я надеюсь, будет более понятен, чем привычный и очень уважаемый мной перевод, так называемый синодальный, но сейчас нам, дорогие братья, важно, чтобы вы могли понять верно. Я не буду сейчас обсуждать достоинства разных переводов, просто предупреждаю, что пользуюсь современным переводом 2002 года. Вот как звучат эти слова. 1 Иоанна, 4 глава, стихи 7 и 8. «Братья дорогие, будем любить друг друга, ведь любовь от Бога. Кто любит, тот от Бога рожден и знает Бога. А кто не любит, тот совсем не знает Бога, потому что Бог есть любовь». Итак, Бог есть любовь, Бог творит человека по своему образу и подобию, и желание Бога, чтобы человек мог любить, чтобы человек стремился к любви. Об этом же сказано и в первом послании к Коринфянам. Откроем его и прочитаем, как это здесь звучит. «Любовь – вот к чему вы должны стремиться». Итак, мысль Бога в творении такая, что важно, чтобы человек мог любить. А что это значит – любить? Любовь предполагает свободный выбор, свободно избрать то, что служит на благо ближнему. Мы об этом можем прочитать в 13 главе, где перечислены свойства любви. Среди них, например, такое, что любовь не завидует, не превозносит себя, не надмевается, не ищет своего, не раздражается. Во всем этом стоит определенный выбор, выбор того, что ко благу ближнего. Но выбор предполагает две возможности: можно избрать любовь и можно избрать нелюбовь. И всякий раз, когда я избираю то, что не есть любовь, я совершаю грех. В этом, собственно, и суть греха. Избрать то, что не по воле Божьей, что не есть любовь. Но любовь добровольна. Если бы человек не имел возможности добровольного, свободного выбора, то не имел бы возможности любить. А Бог сотворил человека способным любить, а значит, способным выбирать, а значит, способным и выбирать не то. И Господь предвидел, что человек может избрать не то, и это будет его падением. И Господь заранее предусмотрел, что делать в этом случае, и для этого, собственно, Он и пришел в мир. И мы прочитаем дальше, в том же первом послании Иоанна, после слов о том, что Бог есть любовь, читаем, что же это за любовь, которую Он покрывает нашу нелюбовь, наш грех. «Эту любовь Он открыл нам, послав Сына Своего Единственного в мир наш, чтобы через Него обрели мы вечную жизнь. Истинная любовь проявилась не в нашей любви к Богу, а в том, что Бог полюбил нас так, что Сына Своего послал как жертву искупительную за грехи наши». Вот как своей любовью Бог покрывает нашу нелюбовь и в конечном итоге делает нас способными все-таки любить. И дальше об этом написано так: «Но если Бог нас так полюбил, то и мы, дорогие мои, должны любить друг друга». Должны и можем, можно добавить, потому что после падения Адама, он первый сделал этот неверный выбор, ослушался Бога, не проявил любви, после этого человечество долгие века было обречено страдать, не находя выхода, пока не явился Господь Иисус Христос, и Его любовь может становиться нашей любовью. Соединяясь с Ним, мы обретаем способность по-настоящему любить. И вот цена, уплаченная за то, чтобы мы могли в этом подражать Богу, в любви. Это право нашего свободного выбора, в результате возможность греха в человечестве, в результате необходимость искупления, и в итоге созидается новое человечество, которое уже подобно Сыну Божьему Иисусу Христу, и уже там, в новом творении, греха не будет. Будет действительно царить любовь, любовь как добровольный выбор, однажды сделанный каждым, кто приходит к Иисусу Христу. Может показаться, невелика ли слишком такая цена? Такую страшную цену заплатил и Сын Божий Иисус Христос, продолжает платить цену и человечеству, потому что пока что мы продолжаем страдать, мучиться, совершать грехи и грехами приносить вред и себе, и другим людям. Но в конце концов все это будет не более чем одно мгновение между вечностью до сотворения мира и вечностью нового творения. И это оправдывает все, все усилия и всю скорбь, и все искупление. Я хотел об этом прочитать, потому что без этого мы вообще ничего не поймем в Божьем замысле, если не будем смотреть на итог. А итог описан в книге Откровения, в 21 главе, читаем с 3 стиха. «Послышался от престола громкий голос. Вот обитель Бога среди людей. Здесь будет жить он вместе с ними, и станут они народом его, а он будет с ними и будет их Богом. Отрет он все горькие слезы с очей их. Не будет уже смерти, ни скорби уже не будет, ни крика, ни боли, ибо все прежнее ушло». Вот так в 21 главе Откровения, в предпоследней главе Библии, описывается новое творение, ради которого Господь дал людям свободу выбора, ради которого долго терпит нас с нашими грехами, и ради искупления этих грехов сам приходит и отдает себя в жертву за грехи наши. Сам Господь не сотворил никакого греха. Он не сделал греха, живя среди людей, как человек Иисус Христос, и как Творец Он тоже все сотворил совершенным. Источник несовершенства в злоупотреблении свободе. Свободой. Свобода сама по себе великий дар, она дает нам возможность любви. Свободой можно злоупотребить. Творец знал это и сознательно пошел на такую возможность. О святости Бога всегда нужно помнить, когда мы размышляем о Его путях. И мы сейчас выслушаем песню о святости Творца, о святости нашего Господа.
Свят, 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 свят Господь наш Бог. Свят, 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 свят.
Слушайте программу Русского христианского радио «Выбор». На ваши вопросы отвечает Михаил Логачев, второй пресвитер Московской церкви Евангельских христиан «Ковчег». Второй вопрос Затынайка Андрея Анатольевича о чудесах. «Ведь не секрет, — пишет он, — да и не в диво нам, что Господь Бог периодически являет нам свои божественные чудеса. Однако в одной из газет мне встретился такой ответ одного из епископов, что на чуде веры не построишь, это тупиковый путь. Достаточно вспомнить Моисея в Египте. Волхвы сопротивлялись и творили не меньше чудеса. Но тогда я не пойму, а зачем в таком случае вообще какие-либо чудеса? Хотя, когда Христос был в Иерусалиме, то многие, видя чудеса, которые Он творил, уверовали во имя Его. Но опять же, а почему тогда Господь не показал какое-либо чудо первосвященникам, когда они Его просили? Ведь, возможно, кто-то из них и уверовал бы, ведь Господь Бог хочет, чтобы все спаслись.
Давайте поразмышляем вместе о чудесах. И действительно, тут нужно избегать крайностей. Как автор пишет, что, может быть, нужно всем как можно больше показывать чудес, а если оказывается, что чудеса не помогают, так другая крайность, так, может, вообще они не нужны. Дело в том, что Господь знает, кому как подойти. Что касается чудес, то чудеса действуют на людей двояко. Одних убеждают, а других еще больше ожесточают. И вот это нужно всегда иметь в виду и помнить. Как свидетельство этому прочитаем из Евангелия от Иоанна в 11 главе. После того, как записан рассказ о воскресении Лазаря, которого Господь Иисус Христос воскресил из мертвых, вот после этого читаем сразу с 45 стиха 11 главы Евангелия от Иоанна. «Многие из тех иудеев, которые пришли к Марии и увидели, что сделал Иисус, уверовали в Него». Здесь остановимся. Увидели они воскресение Лазаря и уверовали в Иисуса. Но это случилось не со всеми. Читаем дальше. «Но некоторые пошли к фарисеям и рассказали им о том, что он сделал. Первосвященники и фарисеи собрали тогда Синедрион». Снова остановимся, зададим вопрос, что же они, услышав о том, что сделал Иисус, уверовали в Него? И уверовали ли те, которые пошли к Ним? Не похоже на это. По крайней мере, результат был прямо противоположный. И далее мы читаем, что на Синедрионе говорили первосвященники и фарисеи. «Что нам делать?» – говорили они. «Человек этот совершает много такого, что привлекает внимание людей». Если позволим ему продолжать это, все уверуют в него, и придут тогда римляне и уничтожат и храм наш, и народ. Один из них, некий Каиафа, бывший в тот год первосвященником, сказал им, «Ничего-то вы не понимаете. Подумайте, разве не лучше будет для вас, если один человек умрет за народ, а не все иудеи погибнут?» Ну и далее сказано, «Стали они с того дня непреклонны в своей решимости убить его». Вот такое действие произвело в них чудо. Одних побудило уверовать, а других, наоборот, ожесточило настолько, что они уже твердо решили убить Иисуса. Когда говорят о том, что чудеса – тупиковый путь, наверное, имеется в виду, что не следует ждать чудес и требовать их от Бога. Господь сам знает, где и когда сотворить чудо. Те, кто не верили в Иисуса, часто говорили ему, ну вот сотвори нам такое или такое знамение. Пример этому находим тоже в Евангелии от Иоанна, 2 глава, 22 стих. Нет, не 20, с 18 по 22 стих читаем. «Тогда вожди иудейские спросили его, какое знамение явишь ты нам, чтобы доказать свое право так поступать. «Разрушьте храм этот», – ответил им Иисус, – «и я в три дня воздвигну его». «Как?» – возразили они. «46 лет строился этот храм, а ты берешься воздвигнуть его в три дня?» Но говоря о храме, Иисус имел в виду тело свое. Потом уже, когда воскрес Иисус из мертвых, ученики его вспомнили, что говорил он об этом, и обрели уверенность в Писании и в словах Иисуса. Итак, когда Иисусу говорят «покажи чудо», знамение, он говорит «я воскресну из мертвых». Но и тогда не все поверили, хотя сказано, между прочим, что многие из священников покорились вере, это сказано в Деяниях, в 6 главе, мы сейчас не будем специально это читать, но они покорились вере уже по свидетельству апостолов. И, возможно, для кого-то это было проще, чем если бы Иисус являл им самим чудеса, они бы только от этого ожесточались. Господь – совершенный педагог, он знает, к кому и как подойти. Но человек, который требует чудес, уже становится в ложную позицию по отношению к Богу. И не нужно особенно рассчитывать на то, что чудеса помогут кому-то прийти ко Христу. Господь очень ясно говорит, что нужно прежде всего иметь веру в слова Божьи, в Его Слово, в Писание. А тот, кто отрицает Писание, не будет убежден и явным чудом. И как пример этому еще вспомним историю о богаче и Лазаре, записанную в 16 главе Евангелия от Луки. Не будем всю ее перечитывать, перечитаем только последние стихи, когда богач, вроде бы заботясь о своих братьях, говорит, пусть им кто-то явится воскресший из мертвых. Вот хотя бы нищий Лазарь, который умер, сейчас на лоне Авраама находится. И мы читаем дальше так. Беседуют богач и Авраам отвечает. 29 стиха, 16 главы Евангелия от Луки читаем. «Но Авраам ответил, у них есть Моисей и пророки, пусть их слушают». Он же сказал, нет, отец Авраам, но если кто из мертвых придет к ним, тогда они покаются. Но Авраам сказал ему, если Моисея и пророков не слушают, то и воскресший из мертвых их не убедит. Да, Господь действительно хочет, чтобы все люди спаслись, но некоторые упорны настолько, что их не убеждает ни слово, и любые чудеса тоже их не убедят. Больше того, на самом деле лучше для нас, если мы уверуем без явного чуда. Сам Господь сказал об этом, когда явился Фоме. Фома, увидев его, а до этого он сомневался, сказал «Господь мой и Бог мой», он уверовал. А Господь ему тогда сказал, это записано в Евангелии от Иоанна, в 20 главе, давайте прочитаем и об этом, как именно сказал Господь. В 29 стихе записаны слова Иисуса. «Ты потому поверил, что увидел меня. Блаженны те, кто поверил, не видев». То есть те, кто поверили без чуда, они более блаженны. И очень по-разному реагируют люди на различные чудеса, которые совершаются. Мы можем вспомнить о рождественских событиях, сейчас приближается Рождество. И вот как отреагировали по-разному на появление звезды и на пророчества библейские волхвы и Ирод. Ирод, собрав книжников, попросил их прочитать, что сказано пророком о рождении Мессии, и ему прочитали слова пророка. «И ты, Вифлеем, в земле иудейской, вовсе не меньший среди городов Иудеи, ибо ты тот город, откуда выйдет вождь, и будет пасти он народ мой Израиль». Это я прочитал из 2 главы Евангелия от Матфея, 6 стих. И далее читаем, что же сделал тогда Ирод. «Призвав тогда волхвов тайно, Ирод выведал у них время появления звезды и отправил их в Вифлеем, наказав, «Идите и все хорошо разузнайте о младенце, а когда найдете его, известите меня, чтобы и я мог пойти и поклониться ему». Ну и мы знаем, что намерение Ирода было вовсе не поклониться младенцу, а намерение его было убить младенца. И читаем об этом в 13 стихе, когда Иосифу явился ангел Господень и сказал, вознамерился Ирод тайно найти и убить младенца. И пришлось тогда святому семейству спасаться в Египет. Итак, мы видим, что волхвы пошли за звездой, и, услышав пророчество, пошли и поклонились, а Ирод, имея те же самые откровения, вознамерился убить младенца, в котором видел только соперника в борьбе за царский трон, так он это все воспринимал. Да поможет и нам Господь, когда Он открывает нам, кому-то, может быть, и чудо пошлет, кому-то достаточно откровения из Писания, реагировать так, как волхвы, поклониться ему, а не так, как Ирод. И давайте, раз мы вспомнили о Рождестве, выслушаем также и песню о Рождестве. Thank you.
Спасителя Христа. С Рождеством Спасителя Христа.
Спал маленький Иисус. Тихо-тихо тени колыхались, и соломы раздавался хруст. Небо пело, улыбались звезды. Как известно, истина проста. Бог пришел на эту землю просто в Рождестве Спасителя Христа. Он пришел, и хоть его все ждали, спал народ, уставший от проблем. Люди встречу, как всегда, проспали. Спал спокойно город Вифлеем. Небо пело, улыбались звезды. Как известно, истина проста. Бог пришел на эту землю просто в Рождестве Спасителя Христа.
Вы слушаете программу Русского христианского радио «Выбор». На ваши вопросы отвечает Михаил Логачев, второй пресвитер Московской церкви Евангельских христиан Ковчег. Последний вопрос Затынайка Андрея Анатольевича о власти. «Как я понимаю, — пишет он, — любая беда или скорбь посылается нам Богом либо для нашего укрепления, либо в наказание за какой-нибудь наш грех, верно? Известно, что вся власть от Бога. Но я, к примеру, не совсем понимаю недавнее правительственное решение об отмене льгот. Это как? Для назидания, для укрепления или же наказания за грехи? Кстати, вспомним плач Рахили о невинно избитых младенцах. Хотя, по сути, я думаю, рождение Христа должно ознаменоваться радостью, а не плачем, верно?
Давайте попробуем во всем этом разобраться. Действительно, Писание говорит, что всякая власть от Бога, и как общее правило говорит, что нужно повиноваться власти. Но эти слова ни в коем случае не означают, что любые поступки, любые решения, имеющих власть, всегда справедливы. Библия дает нам множество примеров откровенно несправедливых, противных Богу и осуждаемых Богом поступков представителей власти. И, как верно вспомнил автор письма, хотя бы поступок Ирода, который был царем, и что же он сделал? Прочитаем 16 стих 2 главы, мы уже вспоминали об этом, и видно, как раз перед Рождеством постоянно вспоминаем. Ирод, увидев, что волхвы провели его, потому что, добавлю от себя, волхвы не вернулись к нему, как он рассчитывал. Ирод, увидев, что волхвы провели его, впал в ярость и приказал в самом Вифлееме, а также в окрестностях его, убить всех младенцев до 2 лет, что родились в то время, о котором он узнал от волхвов. Так исполнилось сказанное через пророка Иеремию: «Крик слышен в раме, рыдание и громкий вопль, Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их больше нет. Вот это страшное преступление было совершено человеком, имевшим власть, и, разумеется, история дает нам много других примеров, когда имеющие власть совершали преступления гораздо хуже, чем любые постановления о ликвидации льгот. Что же это значит для нас? Что значит для нас эти слова, которые также вспомнил автор письма, о том, что всякая власть от Бога? Давайте прочитаем их и поразмышляем над ними вместе. Это в записано в послании к римлянам, 13 глава. Вот какие слова. «Каждый человек должен подчиняться властям, ибо нет власти не от Бога, и те, что существуют, им поставлены. Так что противящийся власти выступает против Божьего установления. Такой человек навлечет на себя осуждение». Тут что важно? Во-первых, сам принцип власти. Христиане не должны быть анархистами. Пока живут на земле вместе люди, и многие из них подвержены разным страстям, греховным в том числе страстям, нужен механизм, который сдерживал бы их. Власть не созидает рай на земле, но во многих случаях не дает жизни на земле превратиться в ад. Бывает, что и власть оказывается не на высоте положения, и в таких случаях можно сказать, что Господь это допускает, в том числе иногда за грехи людей, даже не обязательно тех людей, которые сами при этом страдают. Мы ответственны друг за друга, и бывает, что по грехам одних людей страдают другие. Кто-то голосовал, не задумываясь, за кого и как голосует. В результате к власти приходят разные люди, которые могут совершать ошибки, могут действовать не по воле Божьей. Ну и в итоге получается, что не все так хорошо, как хотелось бы, так скажем. Библия ни в коем случае не имеет в виду, что власть всегда права, но говорит о том, что нужно, тем не менее, подчиняться власти. Есть ли из этого правила исключения? Да, есть. В тех случаях, когда повиновение власти приходит в противоречие с повиновением Богу. Надо сказать, что случаи такие редки. И мы сейчас попробуем увидеть, что это значит. Но сперва, все-таки, чтобы это было ясно, я прочитаю в Священном Писании эти слова о том, что должно повиноваться больше Богу, чем людям. Это записано в Деяниях, в 4 главе и в 5 главе. 4 глава, стихи с 18 и 19. «Когда запретили учить об имени Иисуса апостолам, начальствующие люди в Иерусалиме, то вот что ответили Петр и Иоанн». Прочитаем. «И тогда они снова призвали их и приказали им совсем не говорить и не учить о том, что связано с именем Иисуса. Но Петр и Иоанн ответили им: разве справедливо пред Богом слушать вас больше, чем Его?» А в 5 главе подобное же столкновение, подобный же конфликт продолжается. И вот прочитаем эти слова апостолов, 5 глава, 29 стих. «Когда снова запретили апостолам учить об Иисусе, то в ответ Петр и апостолы сказали: послушание Богу для нас превыше послушания людям». Давайте задумаемся в той ситуации, о которой пишет автор письма, в ситуации бедности. Бедности, за которую, да, какую-то, скажем, часть ответственности, Богу известно, какую именно, несут и те, кто имеет власть. Противоречит ли послушание Богу послушанию людям? Что делать, если мы видим вокруг себя бедных людей? Да, можно, конечно, собраться на кухне и поругать правительство, но Господь предлагает нам нечто иное. Он предлагает нам помочь этим людям, помочь нищим. И даже прямо записано в Евангелии от Марка, в 14 главе, такие слова, слова многозначительные. «Нищие всегда будут с вами, и вы можете делать им добро, когда захотите». Более того, не то, что можете, а это обязанность христиан. Мы вспоминали богача из притчи о богаче и Лазаре, так он осужден был как раз за то, что не помогал нищему, хотя имел к тому полную возможность. Итак, когда происходят какие-то плохие события, вспоминая вот начало письма, начало этого вопроса, то мы можем увидеть в этих плохих событиях еще возможность свидетельства о Господе. И иногда допускаются плохие события для того, чтобы мы могли их использовать для чего-то хорошего. Например, видим бедных, значит, пора проснуться и начать заниматься социальным служением, заниматься благотворительностью, собирать деньги в помощи. Может быть, кто-то из слушателей сейчас скажет: «Ну, я не имею такой возможности». Вы можете начать молиться, чтобы такая возможность появилась. Можете начать молиться, чтобы те, кто имеют возможность, ею воспользовались, а может быть, потом Господь и вам такую возможность откроет. Притом сказано, что тот, кто верно распоряжается деньгами, деньги же посылает Господь, то Господь восполнит потом эту нужду. И так начнется то служение благотворительности, которое в церкви должно быть, и которое способствует и благовестию, и спасению многих душ. Потому что люди благодарят Бога, когда мы верно тратим то, что Господь посылает. Итак, будем видеть в различных событиях трудных, трагических, в том числе и в тех, в которых можно было бы, казалось, обвинить власть, будем видеть возможность сделать нечто доброе. В конечном счете, что могу сделать я? Я могу всегда в любых обстоятельствах следовать за Иисусом, держаться Его. И песню об этом «Держись Иисуса» мы сейчас услышим.
Сердце, как хрупкую вазу, ненароком споткнешься и в дребезги жизнь. Чтобы я на пути не споткнулся ни разу, чей-то голос твердит: Иисуса, держись. То ли вдруг засвистят ледяные метели, то ли грозы расщепят бездонную высь, то ли просто весной заволнуются ели, чей-то голос твердит: Иисуса, держись. Бог Отец, Иисус, Дух Святой, будь со мной, будь со мной, будь со мной. Ты людей всех зовешь, в сердце мир свой даешь. Бог Отец, Иисус, Дух Святой. Когда в тишине о любви размышляю, кто-то шепчет: опять у Христа научись. Я снова себя во грехах обвиняю и твержу лишь одно: Иисуса, держись. Я ношу свое сердце как ценную вазу, ненароком споткнешься и вдребезги жизнь. Чтобы в жизни ты не споткнулся ни разу, я тебе говорю: Иисуса, держись. Бог Отец, Иисус, Дух Святой, будь со мной, будь со мной, будь со мной. Ты людей всех зовешь, в сердце мир свой даешь. Бог Отец, Иисус, Дух Святой. Отец, Иисус, Дух Святой, будь со мной, будь со мной, будь со мной. Ты людей всех зовешь, в сердце мир свой даешь. Бог Отец, Иисус, Дух Святой. Бог Отец, Иисус, Дух Святой, будь со мной, будь со мной, будь со мной. Иисус, Дух Святой, Бог Отец, Иисус, Дух Святой, будь со мной, будь со мной, будь со мной. Ты людей всех зовешь, в сердце мир свой даешь. Бог Отец, Иисус, Дух Святой, ты людей всех зовешь, в сердце.
Вы слушаете программу Русского христианского радио «Выбор». На ваши вопросы отвечает Михаил Логачев, второй пресвитер Московской церкви Евангельских христиан «Ковчег». Письмо от Кулакова Анатолия Алексеевича из города Житомира. В своем письме он пишет: «Переписываясь с одной сестрой в Господе, мы однажды затронули такую тему – правда в глаза. Она мне написала, что правда у всех своя, и что правду в глаза не всегда стоит говорить, и что если в тебе нет любви, то лучше вовсе молчать, и что правда не всегда полезна. По мирским меркам вроде так и должно быть, но мы христианами себя зовем. Как же нам быть в этом вопросе?»
Вопрос не такой простой, как может показаться. Я сперва несколько слов хотел бы сказать о правде вообще или об истине, поскольку здесь, видимо, слово «правда» имеется в виду именно в таком значении «истина». Слишком часто мы думаем, что истина у нас уже в кармане. Конечно, истина одна, но Понтий Пилат как-то задавался таким вопросом, что есть истина? Точнее было бы спросить, кто есть истина? Истина во Христе, и даже точнее, Иисус есть истина. Он сам о себе сказал так: «Я есмь путь, истина и жизнь». Это записано в Евангелии от Иоанна в 14 главе, в 6 стихе. Итак, истина воплощена в личности Иисуса Христа. И я не думаю, что кто-то из нас дерзнет сказать, что я вполне овладел истиной, как бы до конца познал Иисуса. Вряд ли это возможно здесь. Мы продолжаем все больше и больше познавать его, и нельзя сказать, что я владею истиной или я знаю правду. Дай Бог, чтобы истина, то есть Иисус, владела мной. Когда речь идет о том, как, говорит ли правду, всегда нужно помнить, что я ведь могу и ошибиться. Обычно это имеют в виду, когда говорят, что правда у каждого своя. Это не совсем так. Истина одна – Иисус. Но вот познаем мы истину, каждый в свою меру, и все время возрастаем в познании истины. Никто не может сказать: «Я уже достиг совершенства». Апостол Павел тоже так не говорил, он даже наоборот сказал: «Я не почитаю себя достигшим». Что касается того, как говорить истину, давайте посмотрим прежде всего, кому говорить. Если речь идет о неверующем, то тут надо смотреть, кто этот человек. Не всякого нужно обличать. Есть люди, о которых Писание прямо предупреждает, что их обличать не следует. О них давайте прочитаем в книге Притчей, в 9 главе, стихи 8 и 9. Вернее, нет, стих 7 и 8, а глава 9 книги Притчей. Читаем: «Поучающий кощунника наживет себе бесславие, и обличающий нечестивого пятно себе. Не обличай кощунника, чтобы он не возненавидел тебя. Обличай мудрого, и он возлюбит тебя». Итак, есть люди, здесь они названы кощунниками и нечестивыми, которых не следует поучать и не следует обличать. Нечестивец – это человек, который противится Богу и его закону, а кощунник – это человек, который даже более того, прямо смеется над Богом, над его законом, над его заповедями. Иногда бывают люди, которые буквально обращаются к верующим, дразнят их, можно так сказать, ожидают какого-то наставления вроде бы, а на самом деле их цель – это просто посмеяться над верующими. Не только над верующими, но над Богом, над Словом Божьим. И с такими людьми не следует даже и разговаривать. Попытки их обличить или поучить приведут, как здесь написано, наживет себе бесславие и пятно себе. Таких людей нужно видеть, нужно знать, нужно отличать их от тех, кто искренне ищут Бога и, может быть, в чем-то заблуждаются, чего-то еще не знают, но они имеют это искреннее желание познать истину. А если человек просто ищет над кем бы и над чем бы посмеяться, и особое удовольствие находит в том, чтобы посмеяться, поиздеваться над Богом, над Его Словом, над верующими, то нужно просто уклоняться от таких, отвращаться, как Писание говорит, и не пытаться их исправить. О таких людях нужно только молиться. молиться, чтобы сам Господь подействовал на них, и Господь может подействовать. Господь может их вразумить так, как мы никогда своими словами не сможем. И тогда человек изменится, и, может быть, уже появится в нем искренний интерес к тому, что же делает Бог. Бог ведь имеет аргументы крепче наших. Мы можем только слова говорить, а Бог может действовать в жизни этих людей. И вот когда человек уже задает вопросы, искренне хочет понять, что и как, с такими людьми нужно говорить, нужно им объяснять путь спасения. Можно тогда и указывать на их грехи, но действительно с любовью, потому что все нужно делать с любовью. И я сейчас прочитаю послание к Ефесянам, 4 глава, 15 стих об этом говорит, о том, что истину нужно говорить в любви. Откроем это послание, Ефесянам 4 глава, 15 стих. «Будем возвещать истину в духе любви, будем расти и взрослеть, уподобляясь во всем Христу». Без любви, конечно, не стоит возвещать истину. Если истина возвещается не в духе любви, то это не по Писанию. Любовь вообще должна быть мотивом всех наших поступков. Об этом чуть позже я скажу подробней. А сейчас посмотрим случай другой, который, наверное, имеет в виду и автор письма. Случай, когда я вижу согрешающего брата или сестру. И тогда действительно обличение бывает необходимо, и в Писании прямо сказано, что в некоторых случаях нужно обличать, вопрос как. Тут есть тоже определенный подход, определенный порядок. Порядок этот записан в Евангелии от Матфея, в 18 главе, и мы сейчас прочитаем эти стихи с 15 по 17. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди к нему и с глазу на глаз укажи ему на вину его». Если послушается он тебя, приобрел ты брата своего. Если же не послушается, пойди к нему с кем-нибудь, с одним или с двумя, ибо каждое дело подтверждается устами двух или трех свидетелей. Если же их он тоже не послушается, скажи общине, а если он и общины не послушается, пусть будет он для тебя подобен язычнику и сборщику налогов». Это, можно сказать, инструкция по разрешению конфликтов между христианами. Попробуем ее внимательно рассмотреть. Ну, тут сказано, если согрешит против тебя брат твой. С одной стороны, можно отметить, что в ранних некоторых рукописях этих слов «против тебя» нет, но это даже не так важно. Христиане настолько связаны единством, что грех, который совершает кто-то один из членов тела Христова, даже если он против меня непосредственно не направлен, все равно он так или иначе будет против меня, коль скоро мне об этом стало известно, потому что если болен один член в теле, то больно все тело. Но если я это вижу, то я могу пойти и обличить, с глазу на глаз указать на вину. Вот что стоит за словом этим «обличить». Это должен быть разговор наедине, с глазу на глаз. Для чего? Чтобы как можно меньше людей знали об этом. И тут возможны два варианта. Первое, что брат послушается, то есть скажет: «Да, я виноват, каюсь, я должен исправиться, помолись, чтобы мне больше так не грешить». Ну и, между прочим, может случиться, что через некоторое время он снова согрешит. И тогда снова нужно будет повторять этот разговор. Чуть дальше говорится о том, сколько раз это делать. В 21 стихе этой же 18 главы Петр подошел к Иисусу и спросил его. Читаем. «Господи, сколько раз я должен прощать брату моему, если он будет грешить против меня? До 7 ли раз? Говорю тебе, что не до 7, но до 70 раз по 7», – ответил ему Иисус. Далее следует притча о немилосердном взаимодавце. Мы не будем сейчас ее подробно рассматривать, но вот действительно ответ Иисуса. Если снова и снова человек признает свою вину и просит прощения, то наше дело прощать и терпеть, ну, по крайней мере, до тех пор, пока мы видим, что действительно это искренне человек делает и хочет исправиться, тогда мы должны стараться помочь ему исправиться. Может случиться по-другому. Человек скажет: «В этом греха никакого нет, это я прав, а ты не прав». И тут мы вспоминаем, что действительно, может быть, я не прав, а он прав в своей позиции, Что же делать? Тогда нужно посовещаться с другими братьями. Пойди к нему с кем-нибудь, с одним или с двумя, ибо каждое дело подтверждается устами двух или трех свидетелей. Пусть разговор будет уже при свидетелях. Во-первых, свидетели могут высказать и свое мнение, а во-вторых, это тоже немаловажно, свидетели могут потом сказать: вот это он говорил, вот эти слова были сказаны. Увы, бывает часто при таких противоречиях, конфликтах, что человек начинает уже отказываться от своих слов. И это самое худшее – это ложь, и нередко бывает, что доказать эту ложь ничем нельзя, потому что нет свидетелей разговора. С одной стороны, хорошо, что разговор происходит без свидетелей, тогда человеку легче покаяться, и совершенно ни к чему, чтобы многие знали об этом грехе, чтобы он разглашался. Но если не решается в личной беседе, тогда свидетели бывают нужны. Что же дальше, если и при свидетелях человек не хочет каяться, настаивает на своей правоте? За кем последнее слово? Кто решает? Решает община, или в других переводах церковь. Что стоит за этим словом? Греческое слово «экклесия» означает «собрание». Оно может применяться и просто в светской жизни. Собрание любое, собрание граждан города, любого комитета, любого общества. Но здесь, конечно, имеется в виду собрание христиан. Церковь – это общество христиан, христиане, собравшиеся вместе, члены тела Христова. Вот им и решать. Дальше уже встает вопрос, как решает церковь, общим ли голосованием или решают служители. Тут, надо сказать, в разных церквах, в разных типах церковного устройства все по-разному. Но так или иначе, есть такой процесс установления истины, иногда его называют даже церковным судом. И Писание так и говорит, что конфликты между христианами не должны разбираться светским судом, а нужно как-то находить возможность решить между собою. Я не могу сказать, есть ли такая возможность у автора письма, есть ли у них такая группа христиан, которая может вместе собраться и решить. Может быть, придется обращаться к кому-то из приходящих, из тех, кто несет служение в этом месте. Тут разные могут быть обстоятельства, но общий принцип указан. Если человек уже явно не прав и отрицает даже общее мнение братьев, собравшихся вместе, то сказано: «Пусть будет он для тебя подобен язычнику и сборщику налогов». То есть в таком случае уже нужно перестать с ним общаться, перестать его дальше обличать, отделиться от всякого общения с ним. Именно так поступали евреи с язычниками и сборщиками налогов. Впрочем, сам Господь при этом приходил к сборщикам налогов, их называли еще мытарями, и свидетельствовал им, и призывал к покаянию, и некоторые покаялись. Так что и тут можно сказать, что мы можем продолжать призывать его к покаянию, но решение уже есть. И снова вспоминаем о том, что всякое такое обличение должно быть в любви. Если нет любви, а вот сестра написала об этом, может быть, у нее были какие-то основания так написать, если нет любви, то можно молчать и можно говорить, и все будет плохо. Библия довольно ясно говорит об этом, что кто не имеет любви, тот, имея даже разные великие дары, оказывается, что пользы никакой нет. И давайте сейчас вернемся, еще раз прочитаем эту главу, отрывок из этой 13 главы, потому что в этом смысл всего. И в тех случаях, когда видно, что необходимо обличение, очень важно обличать с любовью. Обличать, имея намерение исправить человека, желая ему искренне самого лучшего. Если любви нет, то лучше провести время в молитве, чтобы Господь дал эту любовь. Несколько стихов из этой 13 главы 1 послания к Коринфянам прочитаем вместе. «Если говорю я на языках человеческих и ангельских, а нет любви у меня, гонг я звенящий или кимвал я брецающий». И если могу проповедовать я вдохновенно и постигать все тайны и всякое знание, если обладаю я столь сильной верой, что могу и горы сдвигать, а нет любви во мне, я ничто. Если раздам все имущество бедным и даже тело свое отдам на сожжение, а нет любви у меня, никакой мне в том пользы нет». Господь призывает достигать любви. «Любовь – вот то, к чему должны вы стремиться», написано здесь же, в первом послании к Коринфянам, в первом стихе 14 главы. «Если будет любовь, то даст Господь и слово разумное для обличения. Может быть, будет покаяние, может быть, нет». Ну, а в случае, снова напомню, когда речь идет о человеке неверующем, стоит обличать только тогда, когда есть надежда, что исправится человек. Бывают люди, которых обличать бесполезно, вредно, Писание это даже не рекомендует. Пусть Господь даст мудрость всем нам принимать решения в таких трудных ситуациях, и пусть даст любовь, которая и делает любую мудрость живой и действенной. А сейчас послушаем песню о любви.
Мы у Бога о многом просим, а просить об одном лишь надо, о любви, что все переносит, что чужому счастью рада. Когда любишь, легко прощаешь, когда любишь, не мыслишь злого, на обиды не отвечаешь, злобным взглядом и едким словом. В милосердии границ не знаешь, сердце к жертве всегда готово. Недостатков не замечаешь, не сквернишь других клеветою. Если любишь, совсем не важно, что не все тебя понимают. Та любовь, что зажглась однажды, негасимым светом сияет. И огонь ее ярко светит, и о нем говорить не нужно. Его всякий и так заметит, там, где он, там любовь и дружба. Если я ее проявлений в своей жизни не замечаю, значит, я любви не имею, а о ней понаслышке знаю. И напрасно просить о многом, что по сути одно лишь нужно. Любви просите у Бога, ну а Он поможет нам в нуждах. И напрасно просить о многом, что по сути одно лишь нужно. Любви просите у Бога, ну а Он поможет в
Наша передача «Выбор» подошла к концу. На ваши вопросы отвечал Михаил Логачев, второй пресвитер Московской Церкви Евангельских Христиан Ковчег. Я благодарю вас, Михаил Юрьевич. А ваши вопросы озвучивала я, Наталья Ивашкина. За режиссерским пультом работал Сергей Швецов. Пишите, задавайте свои вопросы, мы будем рады на них ответить. Запишите наш адрес. Индекс 125-047, Россия, Москва, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, передача «Выбор». До свидания. Да благословит вас Господь.
Мир вам, дорогие друзья, да благословит вас Господь. И задавайте вопросы, пишите, это всегда радует нас. Спасибо за то, что слушаете нас, и спасибо тем, кто задавал вопросы.